это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко! Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Одину и жене его было пророчество, и оно открыло ему, что его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех конунгов. Поэтому он вознамерился отправиться в путь, оставив страну турков. Он взял с собой множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей. И по какой бы стране ни лежал их путь, всюду их всячески прославляли и принимали скорее за богов, чем за людей. И они не останавливались, пока не пришли на север, в страну, что зовется страною саксов. Там Один остался надолго, подчинив себе всю страну. Снорри Стурлсон, младшая Эдда. Итак, прежде чем погружаться в самые глубины, в самые низины холодных или огненных мест скандинавского эпоса, нам нужно разобраться, что вообще такое скандинавская мифология, откуда она взялась, кто такие скандинавы, и где мы берем всю эту дичь мифологическую, разнообразнейшую, очень интересную и очень противоречивую. В этом, кстати, очень много будет проблем периодически в течение этого сезона, потому что в самих источниках много противоречий. И здесь ситуация не такая, как в Древнем Египте, где просто все подчиняется одному правилу. И это все истина. Нет, здесь все было совсем по-другому. Здесь как раз-таки проблема была в том, что было много народов, много племен, много земель, и они пытались вроде бы как все объединиться одной мифологией, но, очевидно, получалось это не всегда и не очень успешно. И в итоге мы получаем проблему с исчислением миров. Ну, об этом в следующем выпуске. А пока что поговорим об источниках скандинавской мифологии. Вообще, мы должны сразу оговориться, что это такая часть германского эпоса, германской мифологии, германо-скандинавской. И в основном, да, там будет очень много разных ответвлений от этой германской мифологии. Это и скандинавская, это и англосаксонская, и нормандская, и что-нибудь еще какая-то, и, может быть, даже франко-английская. Здесь уже я не сильна в конкретных течениях, направлениях, но предполагаю, что это все одна семья, да? Романо-германская, вот эта семья. В общем, там примерно все плюс-минус будет похожее. Начинает все это безумие и интереснейшее многообразие формироваться примерно в 5 веке до нашей эры и формируется в устной традиции. В этом большая проблема потом для нас, как это все восстановить, как это все записать и где найти доказательства, а нигде. Это все было устно. Это чисто устное народное творчество, которое передавалось из уст в уста и записалось уже в средние века. То есть это примерно прошло веков так, ну, давайте в среднем, да, 7, прежде чем начали записывать все эти источники и прям реально решили создать единый эпос, единую структуру. До этого просто рассказывали друг другу, как анекдотики. Представляете, да, сколько там было потом отсебятины в самом конце уже, перед тем, как это записывалось, сколько было неразберихи и сколько было неточностей. Вот, да, именно в этом и дело. Кого мы вообще включаем сюда, да, в скандинавский эпос, скандинавскую вот эту вот всю историю? Какие у нас там народы? Это англосаксы, предки англичан, это даны, собственно, Дания. Очень важный был центр в какое-то время, особенно уже в средние века. До этого центром скандинавской культуры является Исландия. Собственно, именно из Исландии мы и получаем все источники. Соответственно, это исландцы, это норвежцы, норги, это свеи, шведы, юты, германцы и всякие другие ребята, которые тоже жили там где-нибудь на островах, на архипелагах, на берегу, собственно. Что такое Исландия? Откуда мы получаем все эти источники? Это переселенцы из Норвегии. В какой-то момент в Норвегии случается, ну, такое немножечко восстание некоторых слоев населения после того, как один из конунгов, королей, решил захватить власть и что-то там переделать. Эдакая революция того времени, древняя революция. Не всем это понравилось, и определенное сословие просто сбежало на какую-то другую землю. Открыли они Исландию, поселились там и начали строить свою общину. В чем была фишка? они были просто какими-то, я не знаю, это было как будто бы какое-то сословие мудрецов, сословие любителей знаний, книжек. В общем, они начали строить разные там себе библиотеки, они собирали все новости со всего белого света, учитывая, что они были связаны с всем миром, собственно, только морем. Была определенная проблема, как получать все эти новости. Доходили они до них, конечно, в определенном смысле долго, не всегда точно, но доходили, они их прям тщательно собирали. Они были очень такими скрупулезными до своей истории, до истории, собственно, Норвегии, откуда они вышли, это, собственно, их история и есть. До истории Скандинавии как таковой, смежных народов, просто, ну, в то время еще не было понятия Скандинавии, это были просто дружественные или не очень дружественные народы. Говорили они плюс-минус на одном языке, это как у нас семья славянских языков, да, мы можем примерно понимать друг друга, но четко определяем отличия, да, мы можем сказать, что нет, это не русский язык, это там, например, украинский или белорусский, или это, может быть, да, будет польский, но понять, скорее всего, мы друг друга сможем при большом желании и при большом таком прям усердии, вот. То же самое было и с ребятами древнего мира скандинавского, вот. Они друг друга плюс-минус понимали, но говорили на разных наречиях. В какой-то момент средневековая уже Европа сказала, что это язык датчан, датский язык. Скандинавы поверили, но они такие, ну да, мы говорим все на датском языке, раз вы так сказали, то, конечно, хорошо. И решили, что это датский язык. Но там, конечно, все было гораздо сложнее. Что еще нам нужно понимать об этой мифологии, об этих людях? Это были воины. И, соответственно, мифология у них тоже воинственная. Да? Как мы говорили в каждом сезоне о своей особенности мифологического такого мышления. В первом сезоне, да, в Греции у нас такой стиль гедонистической жизни, где мы просто наслаждаемся всем, что есть, и стремимся к красоте и эстетике. В Египте, да, это культ смерти и принятие этой смерти. Здесь культ войны. И не просто войны. Войны, совмещенные с плодородием. Что вообще происходит, да? Кто такие скандинавы, кто такие, ну, типа викинги? Ну, это не совсем правильное слово, потому что викинги — это просто мореплаватели, причем пираты, да, такие разбойники морские. А вот сами северяне, норды. Не знаю, как их правильно, честно говоря, обзывать в данном контексте, но пусть будут норды. Например, давайте использовать это слово. Основой жизни этих людей являются военные походы, попытки выжить в суровых северных условиях. Не везде можно там где-то даже поселиться, обосноваться. Они постоянно меняли свою дислокацию просто потому, что земля становилась непригодной к жизни. Очень, опять же, суровые условия. Это и холод. Где-то, например, когда мы попадаем уже в Исландию, это и вулканы, это и дикие животные, это замерзающие просто воды. Это, короче, куча каких-то вечных проблем. И, разумеется, да, это сделало и людей, да, достаточно такими жесткими, холодными, суровыми. И их мифологию в том числе. Процветание стран, народов зависело от военных походов, набегов. Плюс, когда этих походов и набегов не было, все эти воинственные ребята превращались в довольно милых садоводов, земледельцев, которые, ну, буквально возделывали землю, сажали там что-нибудь себе в огороде, там, не знаю, помидорчик, огурчики, всякое такое. Пытались разводить, конечно, скот, но не всегда, опять же, это получалось, в зависимости от земли, в зависимости от климата, в зависимости от того, что вообще происходило. Если ничего не получалось, они просто меняли место, положение. И отсюда у нас вытекают две главные мысли, две главные юрисдикции для богов. Это война и это плодородие. Именно в этих направлениях будут покровительствовать боги. Вот, разобрались. Какие же теперь у нас есть источники? Тут начинается немножечко веселье и интересных, любопытных фактов. Во-первых, у нас есть две Эдды. Что такое Эдда? Да фиг его знает, честно говоря. Нет перевода нормального у этого слова. Кто-то связывает это с именем Одина. Кто-то говорит, что где-то в старшей Эдде однажды или в каком-то эпосе тоже, в какой-то саге, это слово использовалось в значении как бы типа прабабушка. И, соответственно, это предок. И получается, что это такое вот сказание древних предков, прапрадедов, прапрабабушек и все прочее. Но, опять же, перевода нет, мы не знаем. Можем только предполагать. Начнем со старшей Эдды. Это поэтический сборник песен, саг, каких-то тоже эпических сказаний. Он очень тяжелый для восприятия. Ну, то есть это буквально перевод с древнеисландского языка. Если вы это, конечно, в переводе читаете, если вы понимаете древнеисландский язык, я просто снимаю шляпу, дреды на моей голове, не знаю, я вам низко клонюсь и всячески вас уважаю, потому что это архисложно. Я пыталась вникнуть во все эти слова, просто хотя бы понять, как это все там устроено в древнеисландском языке, для того, чтобы погрузиться, да, вот максимально в атмосферу мифологии, которую я изучаю, как я делала и до этого с предыдущими, но это прям тут суперсложно, да, это очень экзотическое все звучание, плюс это практически уже мертвый язык, это древняя его форма, которая не используется в настоящее время, хотя мы можем там найти, да, и смежные корни там с английским языком нынешним, и там с немецким, исландским и всем прочим, но для этого нужно быть очень хорошим романо-германским филологом, я таким не являюсь, поэтому, ну, не стала туда даже пытаться лезть. Хотя периодически нужно было для того, чтобы понять, что вообще хотел сказать автор, что там скрыто за слово. Короче, «Старшая Эдда». По сути, это такой исторически первый источник, который мы получаем. Но проблема в том, что записан он намного позднее, чем все остальные. Как я уже говорила, вся традиция мифологическая была устной, она передавалась друг другу, ну вот просто словами через рот, и, соответственно, никто этого не записывал. Так как мы имеем старшую и младшую Эдду, сейчас вот любопытный момент. Старшая Эдда младше, чем младшая Эдда. То есть младшая Эдда записана до того, как записана старшая. Но младшая Эдда опирается на старшую, как на устное творчество, вот, как на фольклор. Читать старшую Эдду сложно, потому что очень много особенностей языковых, очень много метафор, там ничего не говорится напрямую, и для того, чтобы буквально понять, о чем идет речь, нужно либо знать хорошо саму мифологию, уже быть экспертом, да, знать эпос и разбираться в этом, либо быть скальдом, о них мы поговорим чуть позже, ну, короче, поэтом исландским, и понимать, какие метафоры используются, метафоры у скальдов называются кеннинги, это особое сочетание слов, которое ты фиг поймешь. Есть кеннинги довольно понятные, из которых мы в целом, ну, даже примерно логически можем вычленить какую-то суть и догадаться, о ком идет речь. Например, там, родич Слейпнера, муж Сигюн, похититель козла, ожерелья Бриссингов и яблок Идун, вор великанов, гости украшения сундука Гейрёда. Да, это мы примерно понимаем. Так, ну, что-то там муж чей, отец кого? О, это Локи. Да, это Локи. Но есть и абсолютно какие-то прям суперсложные, честно скажу, в которых разбираться самостоятельно тяжеловато, но только если ты не знаешь буквально, что это, кто это и как это. Например, череп Имира, череп великана, бремя или ноша карликов, шлем карликов, Вестри, Аустри, Сидри, Нордри. Страна солнца, месяца, небесных светил, колесницы и ветров. Тут уже становится чуть-чуть попонятнее, да, что это такое. Шлем или дом воздуха, земли и солнца. Это кеннинги неба. Но если мы не знаем, кто такой Имир, если мы не знаем, что бремя, ноша карликов, да, что карлики держали небо, и что для них это все было тяжело, то мы никогда не поймем, что речь идет о небе. Ну и мое любимое – губитель, убийца, пес или волк, деревьев, парусов, либо снастей. Это ветер. Как вам такое? В общем, для этого нужно действительно шарить. Если не шарим, то нифига не поймем. Очень много, опять же, иносказительного какого-то такого прям стиля. И, как я уже сказала, ничего не называется напрямую, и очень много упущений. Ну, то есть там буквально опускается половина всего, и, ну, как будто ты и так должен все это знать. Ты как будто просто помещаешься в предлагаемые обстоятельства, мало чего осознаешь в какой-то момент, ну, просто тебя вот как бы по факту помещают, и такой, ладно, да, давайте разбираться. Очень много там всего. Это, ну, такой оригинальный памятник западноевропейской культуры, скандинавской культуры. Оттуда мы в целом и берем все самое-самое основное. И все источники, которые будут потом у нас появляться, они как раз опираются на старшую Эдду. И все саги, которые мы получаем, мы тоже сравниваем со старшей Эддой как вот с таким эпическим, скальдическим, героическим каким-то эпосом. Это типа вот прям основа мифологии. Вот, мы получили старшую Эдду. Есть младшая Эдда, которая записана как бы по пятам, по следам старшей, но она уже записана в прозаической форме. Там типа все нормально, там понятно, там вот для людей рассказали. Пересказ человеческий, заходим типа на брифли и читаем краткое содержание старшей Эдды. Но здесь есть интересный момент. Младшая Эдда записана буквально конкретным человеком. Она написана с Снорри Стурлусоном. И написана она в 1223 году. Это у нас 13 век, это средневековая уже Европа и христианство во плоти. Собственно, уже в то время Скандинавия тоже была крещеной. И был, конечно, любопытный такой прецедент с тем, чтобы написать младшую Эдду и рассказать о мифологии языческого своего прошлого. Прошлого своих народов, своей страны. Что делает Снорри для того, чтобы ему разрешили это сделать? А он рассказывает об этом не как о богах, он рассказывает историю реальных людей. Ну, то есть буквально помещает богов в какие-то предлагаемые обстоятельства, говоря о том, что они просто кочевники. И не абы какие кочевники, чтобы вы понимали. Это были беглецы из Трои. Вот та самая Троянская война у нас как только случается, и какие-то выжившие остаются, они убегают с поля битвы, они убегают куда-то далеко там на север. Сначала просто их мотает по континенту, потом они достигают вот этих великих просторов, приносят свои знания народам Германии и Скандинавии и становятся правителями, да, вот этой земли саксов. Собственно, вот тот кусочек из начала, который я вам прочитала из «Младшей Эдды», об этом нам и рассказывает. Это на самом деле очень хитрый ход для того, чтобы сохранить наследие, но ввести его в повествование того контекста, который у нас имеется на данный момент, на момент 13 века. Мы могли бы, возможно, в нашей стране получить то же самое со славянской мифологией, но мы этого не получаем, потому что все эти славянские мифы, как, опять же, оплот язычества, а значит, чего-то плохого, грязного, злого, да, оплот такого творчества дьявола, все это уничтожалось. В отличие от исландской, конечно, культуры, вот здесь, да, Снорри молодец, вот что я скажу, он молодец. Он сохранил все эти знания, он сохранил мифы, он сохранил сказания, песни, легенды, истории, и дал им, ну, в каком-то смысле даже, наверное, вторую жизнь. Не факт, что кто-то сделал бы это вместо него. Он вообще был очень крутым таким дядькой. Политик, философ, филолог, сказитель, писатель. В какой-то момент он верховный такой вот исполнитель закона, обзовем его так, в Исландии. Он очень тесно дружил с королями соседних земель, особенно с королем Норвегии, ну, не самим королем, а регентом короля, там, короче, вообще, там еще та «Игра престолов», и я советую, кому интересно, изучить этого товарища, его биографию, еще раз, Снорри Стурлусон, там прям, ну, та еще сага. Там действительно чувак очень хорошо пожил и женился чисто, чтобы нажиться на богатстве и наследстве своей жены. Причем сам он тоже из довольно знатного рода происходит. Но вот она просто была богаче. Очень крутой, очень много сделал для своей страны, для ее истории, для ее культуры, для нас, как потомков. Именно благодаря ему мы знаем не только о мифах, но и о том, как они складывались. И, собственно, одна из главных особенностей «Младшей Эдды» — это то, что это учебник скальдический. И теперь я расскажу, кто такие скальды. Как я уже сказала, это поэты исландские, которые очень в особенной форме рассказывали разные истории. Рассказывали саги, рассказывали какие-то, пели, да, песни. Наверное, проще всего их обозвать бардами, но это будет настолько прям пошло и очень приземленно, что даже не хочется этого делать, но это, наверное, самый-самый-самый-самый, ну, отдаленный, но близкий родственник к этому слову. Это такие уже немножечко переделанные будут потомки скальдов, но это было очень высокое искусство скальдическое. В современном каком-то эквиваленте это можно сравнить с рэп-баттлами, когда буквально, да, ты, ну, экспромтом сочиняешь какие-то вещи, какие-то истории, слагаешь буквально, да, сторителлинг, как бы выразимся современным языком. И при этом у тебя там есть буквально, да, какие-то панчи. Ты кого-то можешь там задеть. Это все должно быть очень-очень остроумно. Опять же, это должно сопровождаться огромным количеством кеннингов. Кеннинги тоже придумываются на ходу. Я не представляю, что было в головах у этих людей, у скальдов, как они это все делали, как они не путались. И опять же, все то, о чем они рассказывали, запоминалось другими и пересказывалось. Кеннинги были авторскими. Их буквально типа там, вот это ты, да, это ты сказал, ну классно, надо записать себе, запомнить, потом передать другим. Он такой говорит, ты только говори, что это мое. Те такие, да, конечно. Авторского права не существовало. И авторства как такового вообще. Это устное народное творчество. Точно так же мы не говорим о том, кто сочинил былины у нас. Мы не говорим, откуда пошли какие-то поговорки, пословицы и все прочее. А в целом это можно назвать тоже, да, таким вот как бы творчеством, ну, наших славянских скальдов. И, собственно, младшая Эдда учит тому, как познать искусство этих скальдов. То есть тут буквально младшая Эдда состоит из нескольких частей. Пролог, в котором нам рассказывается о том, откуда взялись типа боги. Вот те самые Один со своей женой, да, что они вот, откуда они пришли, как они там поселились и почему мы в них верим. Потом у нас идет видение Гюльвы. Гюльвы — это шведский король, типа историческая личность, но его очень много раз обманывают, и вот как раз-таки в видении Гюльвы его обманывают боги, ну, якобы боги. Эта часть рассказывает нам о диалоге этого Гюльви с тремя героями. Это Высокий, Равновысокий и Третий. Вроде бы как это намеки на имена богов, от которых все это происходит, Один со своими братьями, но тоже непонятно. И вот эти три товарища, Высокий, Третий и Равновысокий, они рассказывают ему о богах. Они рассказывают о том, как там все устроено, как выглядит Асгард, как выглядит Мидгард, на какие миры все это делится, почему, как, зачем. В какой-то момент Гюльви типа такой, очень, очень круто, очень интересно, я хочу с вами, можно мне, пожалуйста, пойти с вами? Они такие, да-да-да, конечно, в итоге никуда они его не берут. И вот он такой обманутый говорит о том, что боги не нужны, да, ну в итоге все это приходит к тому, что боги нам больше не нужны, нам не нужно в них верить, и типа тоже опять, да, как таковой смысл все сводится, если к обману, значит, все этого нет. Значит, это проделки дьявола. Разумеется. И еще одна важная часть в «Младшей Эдде» — это язык поэзии. Собственно, это и есть учебник. Для чего вообще в этом учебнике тогда сама мифология, спросите вы? А для того, чтобы научить составлять кеннинги. Мы не сможем составить метафору, если мы не знаем, на чем ее основывать. И для того, чтобы были эти основания, нужно рассказать о мифологии. Собственно, все очень логично. Разве нет? По-моему, вполне. Есть проблема, правда, в составлении младшей Эдды. Снорри был, как я уже сказала, выходцем средневековья и христианства. Он не был прям близок супер к церкви, клириком он не был, но по, можно так сказать, поручению и под надзором церкви он создает этот труд. И, конечно, много чего изменено ради христианизации, ради того, чтобы дозволено было выпустить это в свет. Мы не можем точно сказать, что, как, почему. Но если так примерно призадуматься, то, наверное, в целом можно подогадываться, да, и понаходить какие-то мысли, какие-то ниточки, веточки, которые приводят вроде бы как к разложению вот этого скандинавского мира, мышления, намеки на то, что все это плохо. И тут мы такие, пахнет христианским осуждением. Возможно, там действительно, да, была приложена рука вот этой модернизации в угоду богоуважения, богослужения, вот чего-то такого. Но наверняка, конечно, никто уже не скажет. Более того, со старшей Эддой могло происходить то же самое. Как я уже сказала, напечатано, написано, записано, занесена на бумагу, обрела свой физический материальный облик. Старшая Эдда гораздо позже, чем была написана и напечатана младшая Эдда. И это тоже происходило во времена христианского уже расцвета Европы, Исландии, да, Скандинавии. И там тоже, возможно, очень многие вещи изменялись, и мы никогда уже не узнаем, какие конкретно. В этом и большая проблема. Мы не знаем наверняка ничего. Вот в этом проблема источников. Мы можем догадываться, мы можем, не знаю, гадать, надеяться, предполагать, пускаться в какие-то, если вы, да, из какой-то прям неоязыческой традиции, эзотерической и пытаетесь откопать в чертогах не Одина, но нашего коллективного бессознательного какую-то информацию, да, вы можете находить сами в своих изысканиях, путешествиях ментальных все эти, ну, как, не то чтобы факты, да, но какие-то детали. Но это будет ваш личный опыт, не коллективный. И в этом заключается очень большая проблема. Да? Проблема нестыковок тех же самых. Проблема изменений различных. Мы видим нестыковки сюжетные старшей и младшей Эдды, к примеру. Плюс ко всему, у нас есть очень много песен, саг и баллад, которые тоже сохранились. Причем сохранились в огромном количестве. Вот их прям очень много. Это и песни о Нибелунгах, они, кстати, ну, в разных эквивалентах представлены и в старшей Эдде, и в младшей пересказаны. Опять же, даже в песне о Нибелунгах у нас будет расхождение в зависимости от времени, когда это все написано. Конкретное различие, которое именно отсылает нас к различиям мышления уже религиозно-мифологического. Вариант первый того, как развивались события. У нас есть персонаж Сигурд или Зигфрид, тут как бы как в зависимости от прочтения. И есть его возлюбленная, как бы недожена. Сигурда убивают братья его собственной жены, и вот здесь начинаются нестыковочки. По идее, она должна, да, как бы в понимании современном относительно отомстить за смерть своего мужа и что-то сделать со своими братьями, но с точки зрения мифологического скандинавского мышления она не имеет на это права, потому что кровное родство, ее братья, ее семья намного важнее, чем связь ее с мужем. И она не может этого сделать, и она этого не делает, она не мстит своим братьям. В поздней версии, которая уже выходит в средневековой Европе, жена мстит своим братьям за убийство мужа, потому что у нас, опять же, христианская Европа. Брак — это то, что освидетельствовал Бог, да, брак заключается на небесах, соответственно, он становится на первое место, а уже потом идут все кровные связи. И она мстит за смерть своего мужа, она убивает своих братьев. Вот как бы два варианта того, как развивались события в зависимости от времени, в зависимости от, ну, как бы, возраста источника. Такие дела. И очень много, на самом деле, таких штук. Собственно, о сагах немножечко давайте тоже поговорим. Что это вообще такое было? Это были особого вида такие рассказы, сказания, биографии в основном, если честно, о людях прошлого. Их тоже передавали в устной традиции. Выходили вот прям так, знаете, в центр зала, где-нибудь там собирались, в какой-нибудь, не знаю, мне представляется такой воинственный зал. Зал доблести какой-нибудь, славы. Короче, большой зал, где много людей, в основном молодежи, потому что саги создавались для молодежи, для того, чтобы передать им знания прошлого, для того, чтобы о чем-то им рассказать, научить, и чтобы они не забывали своих предков. И тут начинают рассказывать о том, кто когда жил и чем прославился. Это были очень важные и очень объективные на самом деле штуки, рассказы, да, саги как таковые. Можно их сравнивать с какими-нибудь, биографическими очерками, если мы прям пойдем в журналистику, потому что это, честно говоря, был больше журналистский именно такой жанр. Но это не очерк, потому что в очерке мы прям вкладываем себя, свое мнение, такие рассказываем, что нам не нравится и почему. Саги рассказывались тупо по факту. Что произошло и почему? Вот если ты рассказываешь о том, как кого-то убивают, ты никого не осуждаешь. Ты как бы по факту говоришь, ну он возносит свой топор, он отрубает ему голову, он засовывает его руки в печь и уходит, точка, и уходит. Ты не говоришь, кто плохой в этой истории, кто хороший. Ты не можешь внести свое оценочное суждение. В этом особенность саги. Ты как бы со стороны на все это смотришь. Ты просто рассказываешь, что было. Такая картинка, ретроспектива. А ретроспектива, она обычная, да, абсолютно нейтральная и объективная. Вот когда мы смотрим, по сути, кино, кино нейтральное. Мы не знаем, камера никому не сопереживает. Вот скальды именно во время рассказов саг, они как бы такая камера. Они абсолютно нейтрально, объективно показывают, что, как и почему. В основном саги рассказывают о реальных каких-то исторических фигурах. Еще очень отличительная особенность саг в том, что они не врут. это такой достоверный источник. И если это рассказывается в саге, значит, так и было. Почему? Да потому что ты рассказываешь сагу, стоишь перед огромным количеством людей, говоришь о реальных людях, а перед тобой сидят потомки этих людей. И в любой момент тебя могут поймать на лжи, значит, врать тебе нельзя. Приходится выкручиваться, приходится, ну, либо доказывать, что так оно все и было, либо очень дрожать, наверное, в тот момент, когда ты не уверен в своих словах, либо все это просто принимается за чистую монету, потому что эта сага, в саге не может быть лжи. Однако есть у нас такое направление легендарное в сагах – это лживые саги. Они как бы такие уже героические, фантастические, но лживые они не потому, что там врут, а потому что у нас там появляются немного, да, выдуманные такие нереалистичные сюжеты. Ну, по типу, не знаю, там драконы, мертвецы, какая-нибудь магия, где с богами, да, начинают совещаться герои. Но, опять же, это не воспринималось как прям что-то негативное, типа «Ах ты, врунишка, сейчас мы тебе покажем, как тут нам врать». Нет, это было тоже, ну, частью развлечения, частью культурного кода. Это тоже воспринималось как определенная истина, но с пониманием того, что это вымысел. Их было не так много, как героических исторических саг. В основном именно это был, ну, такой эквивалент истории, которая передавалась из уст в уста. Но были и выдумки, такие выдумки. Какие у нас есть саги? Есть просто в двух томах исландские саги, рассказы об истории Исландии как таковой. Есть даже исландские саги о Древней Руси, о Скандинавии, о Восточной Европе как таковой. Сага о Волсунгах, о Греттере, о Кнютлингах, Сверере, Финнбоге Сильном, Ингваре Путешественнике, какие-нибудь сборники лживых саг. Короче, саг очень много, ну просто потому что исландцев очень много, и о каждом примерно, да, каком-то выдающемся, о каждом герое, о каждом воине, о каждом ярле или конунге старались сложить определенную сагу, рассказать, чтобы о всех предках этого человека в этой саге. Они начинались очень задолго до того, как происходят события саги, типа так, ну был прадед, и вот от прадеда мы начинаем и приходим к главному герою просто потому, что, ну, это контекст, и он важен. И мы понимаем, что именно из-за того прадеда происходит то, что у нас имеет место быть вот типа в современности. Но это современность — это тоже очень условное понятие, потому что это все в прошлом. Все это только рассказывается о прошлом. И даже когда, к примеру, у нас появляются саги относительной такой современности, они затрагивают гражданскую войну в Исландии и, в принципе, на территории Скандинавии. Очень быстро сказители саг, да, скальды, начинают собирать по каким-нибудь тоже уголочкам своих земель, своей страны, своих народов истории и рассказывают их. И вроде бы как это актуальные, да, новости, это актуальные события, но они подаются как что-то уже давно свершенное. То есть вот 20 лет назад была у нас революция, были у нас гражданские войны. Это только про прошлое. Вот, такие дела. Могли, кстати, там еще соединять что-то невероятное. Ну, типа там героев, которые, ну, никак не могли пересекаться в историческое время, просто потому что между ними там 50, 300, 500 лет. Но это делалось, потому что сага, опять же, да, это безусловный такой документ исторический. Это мифологическое сознание, это часть мышления. Это абсолютные, безупречные, неприкосновенные, беспрекословные герои тех времен. А время там воспринимается довольно так абстрактно, как что-то, опять же, мифическое и безусловное, да, ты не можешь ничего с этим временем сделать. Короче, все могло так быть, да. Такие дела. В общем-то, это все об источниках. Вы теперь знаете, что, если что, мы должны читать, в чем мы должны разбираться, какие конкретно можно читать книжки. Не забудьте, кстати, еще Беовульфа. Напоследок просто напомню, что Беовульф — это тоже такой вот, да, германо-скандинавский эпос, и мы тоже можем из него очень много чего почерпнуть. И традиций, и мифологизмов, и разных верований, легенд, персонажей. Это тоже, да, все туда относится. А это был подкаст «Омерзительная мифология». И, пожалуйста, записывайте свои истории, чтобы потом нам не приходилось выяснять, что правда, а что вымысел. Хорошего дня, всем пока!